«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». «Разговоры с палачом» – легендарная книга из советской тюрьмы, где оказались польский журналист-патриот и гитлеровский генерал, палач варшавского гетто. Обсуждают директор польского культурного центра Дариуш Клиховский, критик Елена Рыбакова, переводчик Ирина Адельгейм. В записи историки Ирина Щербакова и Ян Рачинский, общество «Мемориал». Юрист и расследователь террора Денис Карагодин. Ведет программу Елена Фанайлова.
«Разговор с палачом» Казимира Жмачевского – книга уникальная. И без разговора о ее истории, ее возникновения, без истории самого Мачарского, наверное, довольно трудно говорить о том, насколько она важна для польского общества, как она влияла на польских интеллектуалов, вообще на весь разговор, на весь способ нарации о Второй мировой войне и обо всех ее проблемах.
Разница между советскими национал-социалистическими сталинскими палачами и национал-социалистическими палачами германскими, в общем-то, не очень большая. Фактически схожесть в том, что их было совершенно конкретное, совершенно ограниченное, очень ограниченное количество. И сведения о них содержатся в отчетных документах каждой стороны. Разница, конечно, существует, но она должна быть рассмотрена именно в контексте дискурсов тех или иных событий. Например, мы сегодня обсуждаем книгу, польскую книгу, прекрасно. Но интересна ли она российскому читателю? Например, мне она совершенно неинтересна. Ну, не потому, что она плохо написана или она плохая. Она хорошая, но она мне неинтересна. Она вне дискурса моей культурных кодов абсолютно. Она принадлежит польскому обществу, пожалуйста. И вот такие локальные зоны в странах, в символических таких средах, они существуют. И все имеет свой контекст конкретный. Очень важно, нужно различать и разделять. Это очень простая, но очень отрезвляющая мысль.
Денис Карагодин, исследователь трагической истории своей семьи, прав вот в чем, что без понимания контекста, видимо, нам трудно понять или оценить вообще весь масштаб этой книги. Поэтому, наверное, нужно поговорить о самом Мачарском немного, Дарюш. Чем эта фигура является для Польши?
Начну с того, что эта книга самая важная для меня. Как бы в моей профессиональной жизни, личной жизни, потому что я очень долго с ней работал со студентами вуза в Польше, с учениками, как бы, да, в лицее, в школе даже, да, в начальной школе, когда мы говорили о войне. Потому что она является абсолютно полным документом того, что случилось в Польше во время войны и в Польше после войны, ну, вплоть до 1956 года. Эта книга не только говорит о преступлении военном, а тоже о преступлении послевоенном. Потому что на самом деле она показывает тоже войну польско-польскую.
Польско-польскую. Когда герой армии Краевой оказывается приговорен к смертной казни. Конечно, то есть это парадоксальная история. Вот сейчас на нее смотреть ничего, кроме какого-то непонимания и, ну, смешанного с ужасом, это не может вызвать. То есть герой борьбы за Варшаву приговорен к смертной казни, бла-бла-бла, за предательство интересов польского народа, ну или как там это все в его документах рассказывается, подвергается пыткам, ну, это что-то, в общем, с трудом укладывающееся в современной голове.
Если, Лена, говорить о контексте, надо, конечно, несколько вещей уточнить по этому поводу. Во время Второй мировой войны, напомню, что в этом году другая годовщина для нас, поляков, ну, для Европы, начало Второй мировой войны, это начало в сентябре 1939 года, в Польше существовала подпольная армия. Ну, можно сказать, что же подпольные армии.
Подпольные армии.
Но главная из них, это была армия Краева, она подчинялась польскому правительству, которое было за рубежом в это время. После 1939 года было сначала во Франции, потом в Англии польское правительство. Мы его называем, ну, так, условно, польское правительство в Лондоне. Мы, поляки, конечно, хвастаемся, что армия Краевая – это была самая большая подпольная армия Второй мировой войны. И, может быть, это и есть и полная правда об этом. Была еще армия Людова, она подчинялась партии, которая была создана в Москве. Польская партия работничая, потом подчинялась правительству, которое было создано в июле 44 года в Люблине, правительство коммунистическое уже, так надо назвать. И, конечно, это правительство стало главным, основным, единственным в Польше после войны. Мы называем это уже сталинское правительство. Ну и вот здесь 44-45 год начинается, на самом деле, гражданская война в Польше.
То есть вы даже так можете сейчас это определить,
да? Мы можем так определить. Угу. Даже совсем недавно был день памяти о последнем солдате вот подпольном, который погиб в 1962 году. Но это символическая как бы дата, но такая как бы конкретная гражданская война шла где-то до 49 года, 50 года, когда партизанские отряды в лесах Польши, они были, просто были и боролись с новой властью, коммунистической властью после войны. Вот это о том, что я говорю, это дает как бы контекст этой войны польско-польской, да, в которой, ну, участвовал тоже Казимierz Moczarski, хотя я скажу откровенно, что он был одним из этих, может быть, немногих, которые сразу после мая 45 года сказали, ну давайте не будем уже за оружием в руках бороться, надо как-то договориться. И только успел эти слова сказать, и в августе 45 года уже сидел в камере тюрьмы на Раковецкой. Потому что стал врагом новой власти. Почему стал врагом новой власти? Не только потому, что был офицером подпольной армии краевой, но, правда, он, у него была там как бы должность особенная. Он был практически всю войну в такой структуре, которая называлась Бюро информации и пропаганды. Ну, близко разведки, можно сказать.
Понимаете, и одна из его специальностей – журналистика. Он был еще и журналистика, пропагандистом, но он
разрабатывал, был в структуре такой, которая, например, отвечала за то, чтобы уничтожать, это слово не то, людей, но которые сотрудничали с немцами, с гестапо. Например, это были шмальцовники, так называемые, так те, называемые, которые, да, конечно, ну, не совсем хорошо поступали, это тоже не то слово, и издавали евреев.
За вознаграждение. Вот это вот ужасное, конечно, за слово «шмальцовники», да, оно, да, означает это, еще, да, и материальную, да, выгоду. Да,
шмальц. Но и в том числе он работал над подготовкой покушения на генерала Юргена Штропа в Варшаве.
На своего героя. Давайте уж мы сразу скажем тем, кто нас
смотрит. Это парадокс этой ситуации абсолютно, да, что они потом в 49 году встречаются в одной камере тюрьмы на Раковецкой.
Друзья и читатели не раз спрашивали меня, не жалею ли я, оглядываясь теперь назад, о времени, потраченном на тюрьму. Тем, кого это интересует, признаюсь, нет. Разумеется, за эти убитые годы я мог бы что-то совершить для себя или на благо других людей. Но зато я не смог бы проникнуть во многие важнейшие проблемы, общечеловеческие и касающиеся судеб моего народа. А кроме того, в чем многие не отдают себе отчет, тюрьма в те годы давала определенные преимущества. Там все было прозрачно и просто, ясно и четко, в сущности черно-бело. Подобный опыт помогает упорно придерживаться принципов, а не прогибаться перед обстоятельствами и необходимостью лавировать, которая легко может превратиться в ушлость. В особенности я не жалею об этих 255 тюремных днях, проведенных в беседах с Юргеном Штропом и Густавом Шильке.
Конечно, я не буду рассказывать, не буду давать полной информации, какое обвинение было, потому что в основном оно касалось предательства и сотрудничества с гестапо. Но вот это, в этом как бы весь парадокс, что обвиняют Мочарского в таких вещах, которые...
Которых, ну, не могло быть никогда. Да. Ну, это к парадоксам вообще сталинских процессов нас возвращает во многом.
Это фантастическая история. Она столкнула на узкой площадке действительно палача и я бы не сказала жертву, потому что Мочарский не жертва в этом смысле, он борец с двух смертельных врагов, так сказать, просто смертельных врагов, вот, которые, окажись они в других условиях, они бы и секунды напротив друг друга бы не простояли. Тут даже не только не интересен этот Юрген Штроп. Вот тут интересна такая вещь, что он не получился интересным. Образ получился очень ходульным. А с другой стороны, вот это тоже частая история, как была история с процессом над Эйхманом, когда это просто Ханну Аренд подкосило. Когда она увидела, она, в общем, ожидала увидеть такого все-таки всемирного злодея. А увидела какого-то маленького, незначительного, абсолютно какого-то такого бюрократа, над которым даже она говорила, что все время, что это было смешно. Но Эйхман кабинет палач, а этот реальный, совершенно реальный палач, просто абсолютно, который в самых кровавых вещах замешан. И вот в уничтожении Варшавского гетто, и в уничтожении потом Варшавского восстания. Чего уж тут просто еще дальше говорить. Настоящий палач, реальный, абсолютный, не просто отдававший приказы, но и присутствовавший сплошь и рядом вот в тех местах, где они осуществлялись. Это все чистая правда. Но если чуть-чуть мы биографию Мочарского возьмем, то мы узнаем, что он там сидел до 55 года, уже давно казнен был в другом месте, уже давно казнен был Штроп. Но а он сидел, считая, что ему вынесен смертный приговор. А нас в камере для смертников. А на самом деле вот он весь после пыток страшных, после этих почти 10 лет, которых он находился в заключении, вот он вышел. И это само по себе, конечно, откладывает отпечаток и на эту книгу, и на восприятие этой книги, и на такую вот совершенно фантастическую историю.
Фактически этот исторический контекст и, собственно, послевоенная власть, ну, сталинская, назовем ее, она оказалась, можно сказать, соавтором этой книги, поскольку именно она создала ситуацию, при которой Мочарский оказался в одной маленькой камере с генералом СС. Мочарский сам говорит о том, что эти 255 дней в камере смертников, это примерно то же самое, что 5 лет на воле в одной квартире. И это имеет огромное значение. Он говорит о том, что даже просто сама, так сказать, интимность процедур, которая совершается в одном помещении, она влечет за собой интимность откровения, она влечет за собой вот эту откровенность. И второе, ну это тоже, так сказать, собственно, следует из первого, это тоже перспектива смертной казни, которая, с одной стороны, обострила невероятно, как Мочарский говорит, феноменальное состояние сосредоточенности, обострила память и самого Мочарского, и, возможно, так сказать, и Штропа. Хотя то, что Мочарский удивляется, потому что Штроп помнил дословно свой отчет об уничтожении Варшавского гетто, при этом не мог запомнить выученные накануне польские слова, я думаю, что этому как раз удивляться не стоит, поскольку человек помнит то, что важно, то, что ему необходимо. Он не был способен к языкам, но он гордился, необычайно гордился всем тем, что он сделал, так сказать,
во время своей чудовищной карьеры.
Совершенно верно. Так что здесь ничего удивительного нет. Но и эта же самая перспектива смертной казни, конечно, тоже подталкивала Штропа ко всем этим признанием. С чего начинается книга? С того, что он решает, что он разложит, раз уж он оказался в этой ситуации, он разложит эти личности на атомы. То есть то, чем он занимается, пока он с ними проводит эти 255 дней, он именно раскладывает их на атомы. То, чем он занимается дальше, структурируя текст, он собирает, рисует эту историю. Значит, эта история, ну, я когда-то об этом говорила, это история, ну, в своем роде противоположная история одного немца, Себастьяна Хафнера. Значит, если там это частный человек против тысячелетнего рейха, здесь это идеальная, ну, не просто человек из пластилина, это, в общем, идеальный винтик, такой, идеальная шестеренка, которая, с одной стороны, сработана определенными историческими условиями, обстоятельствами, с другой стороны, идеально эффективно использованное режимом. Да, если у Хафнера так называемый Zweikampf, да, двойная борьба, то есть борьба в том числе и с собой, с тем, что в тебе может оказаться полезно нацизму, то здесь наоборот Штроп, сказать, и так будучи почти идеальным, он еще как бы долепливает себя, чтобы полностью соответствовать и физически. Мачарский к этому возвращается несколько раз, он подгоняет себя под этот идеал арийца.
Это почти комические, на самом деле, страницы.
Да, это, может быть, самые забавные.
В общем, но демонстрирующие нам, насколько расовая теория была в головах этих людей, вероятно, вот... Ну, как-то зафиксированное даже.
Да. И усвоение языка, вот что-то, и изменение имени. То есть все. И он, ну, чтобы так бы остался в истории, понятно.
К сожалению.
Куда бы он делся из нее уже. Но Мачарский его ведь, так сказать, в этой истории оставляет не столько как исторического персонажа, сколько как модель, некую модель в действии. Для него весь текст структурируется таким образом, чтобы показать этот процесс максимально наглядно для читателя, показать процесс формирования вот такой, а не иной ментальности. Штроп же нигде в книге не оказывается сам по себе. То есть это конкретный человек, в конкретных обстоятельствах, с конкретной судьбой, с живыми эмоциями. Мачарский очень много об этом говорит, очень к этому внимателен. Собственно говоря, Штропа не скрывает, и Мачарский очень именно, так сказать, старается вот собрать всю эту информацию и всю эволюцию вот этого, вот его.
Часть книги, которая до Варшавы, она может быть почти ироническая. То есть вот вся эта эволюция, вся эта биография реконструированная Мачарским, конечно, она вызывает во многом улыбку, потому что он действительно, он реально ограниченный человек. Он реально ограниченный служака, у которого есть какие-то фантазии о том, как хорошенько бы выслужиться, как он любит начальство свое, каких женщин он предпочитает, какие трогательные отношения с мамой, как и он бежит из католичества, и как перед мамой-то, в общем, неудобно, что пришлось выйти из католичества, и так далее. Но, конечно, глава, посвященная событиям в Варшаве, их без какого-то леденящего душу ужаса читать практически невозможно.
Что сказать Денису Карагодину и тем читателям, которые не понимают, в какой контекст встроить эту книгу, как в нее войти, какой последний разговор о последних вещах, какой мы знаем по романам Достоевского, да, и именно так это и нужно читать. Или, может быть, посмотреть на это как на действие драмы абсурда. В славянских странах ничего не нужно было придумывать. Это и есть разговор двух людей, которых очень легко представить себе символами, геометрическими фигурами, алгебраическими формулами. Они такими и являются. Да? И эти люди, естественно, говорят о главном, как в последний раз, никому не веря, и себе в том числе, выясняя в процессе этих разговоров, где многократно проходят эти границы между правдой и ложью, как они передвигаются и как они, в конце концов, ничего не значат. Да? Ни один из них, конечно, не готов поступиться своей правдой, ни в чем Мачарскому, такому замечательному, не удалось переубедить своего собеседника, разумеется. Да, собственно, и цели такой не было. Но в этой невозможной ситуации оба эти человека живут в ожидании смертной казни. Оба они почти не сомневаются, что их эта казнь настигнет. Оба они живут с ощущением своей правоты. Один из них среди врагов – это Штроп, а другой среди своих – это Мачарский, но у своих он тоже в тюрьме, и он тоже ждет смерти. Они были врагами много лет, зная друг друга только по фамилии, не видя друг друга в лицо. И вот эта гениальная режиссура случая, да, сталкивает их в одном пространстве на нескольких квадратных метрах. Мне думается, у этого текста в России, может быть, не только в России, большие перспективы, когда он станет спектаклем. Очень хочется, чтобы такой спектакль был. Ирина начала об этом говорить. Это, по-моему, чрезвычайно важно. И как раз в театре это прекрасно можно показать. Здесь есть два полюса напряжения. Один – это идеологическая несовместимость этих людей, а другой – их такая экзистенциальная солидарность. Они находятся в ситуации, в камере, они объединены против общего врага просто задачей физического выживания. Да? На микроуровне они борются со своими тюремщиками. Они должны как-то солидаризоваться.
Они просто привыкают друг к другу.
Они привыкают друг к другу, да.
Чувствуется в тексте.
Если это показать, если это разложить на действия, да, вот этот, эти разговоры, это сосуществование, это какое-то бесконечное время, 9 месяцев, которые люди проводят в необычайно тесном пространстве, замкнутом.
Если бы я собственными глазами не видела этих еврейских девушек в оставшем гетто, я бы подумал, Гермачарский, что вы преувеличиваете. Ну и женщины у вас тут в Польше. Штроп восхищенно причмокнул. Мне кажется, сказал он однажды, это были необычные женщины, дьяволицы или богини, спокойные, ловкие, как циркачки. Часто они стреляли из двух пистолетов одновременно обеими руками, бились отчаянно до конца, представляли опасность при непосредственном столкновении. Брали такую в плен, она казалась самой покорностью, такая совершенно отрешенная. И вдруг, когда группа наших приближалась к ней на несколько шагов, доставала припрятанную в юбке или штанах гранату, швыряла в эсэсовцев и проклинала до 10-го колена так, что у нас волосы вставали дыбом. В результате мы несли такие потери, что я приказал девушек больше в плен не брать и слишком близко не подпускать, расстреливать издалека из автомата. И тут я спрашиваю Штропа, а вам их не было жалко, таких юных? Он удивляется. В камере повисает мертвая тишина.
То, что в одной камере Мочарский со Штропом, это одна из пыток. Мочарский что делает? Мочарский, сначала, конечно, он ужасен, это не будем скрывать. Он сам это, там пишет, что для него эта ситуация была страшна.
Но, может быть, хотя, это помогло выжить потом,
хотя,
была цель.
Да, хотя, что делает Штроп первым делом? Он говорит, вы принадлежите народу победителю.
Браво! Это вообще
вот ваше
отличная
право
сцена.
Здесь,
вы будете плеча. Спать на кровати.
Да, конечно. Да. Но он не соглашается, конечно, все рядом. Но это тоже надо... Слушайте, это говорить как бы с собой, а спать на этом бетоне... Как
рядом,
бы, рядом
с этим человеком.
Даже не рядом,
да.
А просто как бы...
Но он говорит, что в морозы они спали часто. Он
конечно,
спал в середине, да.
Да. Но это тоже, что, это, с одной стороны, сближает людей. Ну, парадоксально, да, здесь. Мочарский, наверное, не сразу, но в какой-то момент он использует эту ситуацию, да. Он потом об этом говорит, да, что я тогда уже в камере решил, что я буду просто запоминать все, что говорит Штроп, потом повторять это так, чтобы сохранить эти фразы, как бы это, то, что он рассказывает, не зная, я смогу использовать этого? Нет, потому что
но
мне
это высочайший уровень профессионализма, конечно. Я еще раз говорю, что
все равно сохранить ясный ум, сохранить просто баланс как бы свой собственный. Это была первая реакция его, да. И конечно, он после того, как выходит из тюрьмы, сначала занимается абсолютно другим. Это семья, конечно, но и это процесс, который же в 56-м году уже начинается. Мочарский как раз был одним из первых, который добился того, что его как бы, ну вот опять слово...
Реабилитировали.
Да. Вот это чисто реабилитационный процесс был. Такой тоже опять слово показательный, потому что им это удалось, им там еще четверо других было в этом же одном как бы процессе, что они добились этой реабилитации. И конечно, это были первые годы, да. И потом со временем он начинает, ну, потому что он работает журналистом, конечно, но в каком-то смысле он писатель тоже, начинает как бы списывать вот это. Вот у этого человека была отличная память, конечно. Да.
В письме Верховному суду, подготовленном в тюрьме в феврале 1955 года, Казимир Мочарский перечислил 49 разновидностей пыток и истязаний, которым его подвергали в ходе следствия. Приведем для примера. Удары резиновой дубинкой по особо чувствительным местам тела, например, по переносице, подбородку и слюнным железам, по выступающим частям лопаток и так далее. Удары кнутом, обтянутым так называемой липкой резиной, по верхней части голых стоп в окрестностях пальца. Особенно болезненная пыточная операция. Удары резиновой дубинкой по пяткам, несколько раз в день. Вырывание волос с висков и шеи, так называемое ощипывание гусей. С подбородка, с груди, а также из промежности из половых органов. Раздавливание пальцев между тремя карандашами. Прижигание раскаленной сигаретой окрестностей рта и глаз. Прижигание открытым пламенем пальцев на обеих ладонях. пытка лишением сна в течение 7-9 дней. Чему должны были служить эти невообразимые жестокости? Во время процесса в ноябре 1952 года, а это был классический сталинский процесс, которому предшествовали пытки в ходе следствия, Казимир Мочарский заявил, что не признает себя виновным и что следствие проходило в атмосфере террора. В те времена это был непревзойденный акт мужества терзаемого и истязаемого человека, который смотрел смерти в лицо.
«Свобода в клубах. Разговоры с палачом». Легендарная книга из советской тюрьмы, где оказались польский журналист-патриот и гитлеровский генерал, палач Варшавского гетто. Ведет программу Елена Фанайлова.
Однажды с тюремного двора вдруг подул ветер. На решетку упало голубиное перышко. Штроп открыл окно, вынул перышко, ставил его в волосы и стал изображать индейца. Видимо, забыл, что индейцы краснокожие и не арийцы. Когда ветер утих, Штроп вернулся к истории своих триумфов над обреченными в апреле-мае 1943 года. Он подчеркивал, что ликвидируя гетто, лишь выполнял приказ лидеров Третьего Рейха. Выполняя это распоряжение, я имел дело с непростым врагом. Он одновременно оправдывался и хвастался. Но тут же добавил: «Евреи в нашем понимаю действительно не являются людьми. Скажу иначе, евреи, цыгане и всякие монголы, с точки зрения подлинной науки, практически животные, не человеки. Обезьяна по Дарвину тоже зачаток человека. И тем не менее, в обезьян мы стреляем, и их шкуры носят даже самые утонченные женщины. Мы любим собак. У меня тоже была любимая эльзацкая овчарка. Но когда она бросилась на меня и разорвала мне брюки, я застрелил ее, как пса, а не как человека. Наши биологи и хирурги доказали, что кровь и ткани у евреев совершенно другие, чем у арийцев. А ведь образцом подлинного человека является ариец». И только в 1968 году отрывок вот этого его, опять, как назвать, роман-репортаж, а может по-другому, тоже мы затрудняемся в этом. Отрывок был опубликован в «Политике».
Литература факта. Все-таки в польской литературе есть такое прекрасное определение, и об этом романе мы можем говорить как о литературе факта.
Полностью он был опубликован в таком журнале «Одра» с 1972 по 1974 год.
Но с купюрами, по-моему, все-таки, да?
Да, с купюрами. Там есть цензурные купюры. И что хорошо вот в этом издании, что тут показано, что было убрано.
И только два года спустя после его смерти, в 1975 году, книга выходит в полностью уже, полное издание этой книги. В принципе, там первые 10 лет из 5 переизданий этой книги. Значит, она пользуется успехом
и
уже входит в такую публичную жизнь. Но уже без самого Мочарского, конечно, он не дождался этого первого издания.
Обидно, да.
Не дождался. Но и здесь надо подчеркнуть роль дочери, потому что дочерь девать поздно. Это фантастическая история, вообще невероятная. Поженились, значит, я имею в виду Казимеш и Зофия, в 1939 году, словно месяц до войны.
Собственно, да.
Да, потом началась война, потом их эта история разделила. Послевоенная, и дочь родилась в 1958 году, 1958 году, Эльжбета.
Фактически почти через 20 лет.
Почти через 20 лет. Это, я в этой истории вот тоже всегда смотрю и говорю, и со студентами об этом говорим. Вот это тоже часть этой истории очень важная, да, что героизм – это слово. Конечно, я ее боюсь немножко, это героизм, но человечество может быть ближе. То я имею в виду Мочарского, конечно, что сколько он должен преодолеть. Да? И вот эта ситуация, что все-таки они сохраняют семью, есть дочь, когда Эльжбета была здесь, в Москве, что она стала таким, вот опять слово, стражником памяти. Памяти отца нет и матери тоже,
отца,
потому
матери.
Что фонд, который сейчас существует, его название – это фонд имени Казимежа Изофимо-Чарских. Значит, и муж, и жена в этом месте. И сейчас это уже как бы работает, но в полном масштабе, потому что раз в год они, этот фонд признает такие награды, призы за самую лучшую историческую книгу. Это уже несколько лет есть такой процесс. Сегодня в современности она уже как бы в полном масштабе работает как бы на память своего отца, но она это сделала до этого. Есть отличные фильмы документальные, где она как главный герой выступает. Это тоже есть очень важно, что дочь продолжает как бы дело своего отца.
Эльжбета Мочарская и Денис Карагодин нашли бы общий язык просто как люди одного типа. Как люди, занимающиеся одним и тем же по-разному.
Я бы сейчас еще раз послушала бы Ирину Щербакову с ее, ну, опять же, рефлексией и определенной критикой, что ли, этой книги.
Надо еще сказать, что он пишет вот эту книжку все в тот момент, когда после 68-го года, который был стал таким, в общем, позорным годом в польской послевоенной истории, потому что, в общем, годом специально организованного и вспыхнувшего антисемитизма, который стал носить государственный характер и который, в общем, привел к тому, что уцелевшие евреи, чудом уцелевшие евреи, в основном покинули Польшу, потому что они были уволены с места работы, и вообще началась такая антисемитская травля, что оставаться там было больше нельзя. Люди скрывали, что они помогали евреям во время войны. Это вообще боялись об этом рассказывать. Усыновленные маленькие еврейские дети, чудом спасенные, не знали, что они на самом деле не евреи. И ему бы, конечно, хотелось вот все-таки такой идеальной ситуации и вообще память на это обратить. Еще при этом не забудем, там есть некоторые такие вещи, ну, тоже такие смешные и грустные, потому что когда... По которым можно проверить, любой человек, который записывал вот интервью и занимался устной историей, сразу же их проверит, они сразу же попадутся на глаза. Когда он говорит, вот все эти сволочи нынешние, значит, все эти предатели, и понятно, что, конечно, он знает там, что Канарис там казнен, например, это он и объявлен предателем, это он все знает, но, например, что он называет Вилли Бранта, а это... Очень такой смешной прокол, потому что Вилли Брандт тогда никому неизвестный журналист. Абсолютно. И никто его знать совершенно не мог. Он пишет это просто в 70-е годы, когда меняется вся восточная политика, когда Брандт становится ключевой фигурой. Более того, когда Брандт совершает вот этот вот поступок, и это тоже стоит за этой книжкой, когда он становится на колени перед памятником погибшим в гетто.
Здесь мы должны сказать, кто он и он. Штроп говорит о том, что это его такая линия в книге, что если бы не эти предатели, наши собственные, Германия бы все равно победила. Вот несколько раз это возникает, он там обвиняет этих людей, и трудно верифицировать. А сейчас полностью верифицировать содержание этих разговоров. Это вот, в частности, Ян Рачинский об этом говорит.
Многое, к сожалению, погибло. Вместе с гетто, и вместе с варшавскими повстанцами, вместе с большей частью бойцов армии Краевой и прочих польских подпольных объединений. И поэтому трудно с уверенностью судить, насколько было именно это сказано. Эта книга, вообще говоря, очень интересный, почти уникальный источник. Если говорить о параллелях, то... С отечественными палачами почти никто не сидел, вернее, из тех, кто сидел, почти никто никаких воспоминаний не оставил. Единственное, что мне вспоминается, небольшой мемуар кого-то, кто сидел с одним из наркомов белорусских, с Насеткиным, когда тот уже был под арестом. И книга уникальна и личностью автора, который, вообще говоря, сначала боролся с нацистами, потом оказался в тюрьме у коммунистической охранки. Показательно, что в этой книге он мог рассказать подробно о беседах с палачом нацистским, но о тех палачах, которые измывались над ним, а известно, как они над ним измывались, он написать не мог, хотя уже был реабилитирован. Это вот его сложный опыт, это его ограниченная возможность высказывания. Это одна сторона. Другая, вот так, которые пишут, знавшие Мочарского, это его стремление, как сказать, видеть в людях лучшее. И среди погибших тоже были разные люди. Была и еврейская полиция, по существу помогавшая нацистам охранять гетто. Там отмечены места, которые были изъяты при книжной публикации. То есть там изъяты и имена, и сюжеты. Это тоже показывает, насколько непростым было создание книги.
Мы находимся в ситуации, где, мне кажется, аморально предъявлять Мочарскому претензию в том, почему он не взял в камеру диктофон, почему он не записал эти разговоры таким образом, чтобы мы сейчас могли переслушать эти кассеты и проверить, все ли верно воспроизведено. Как поверить всему тому, чему мы оказались свидетелями-современниками? Вот этот вот вопрос доверия к фактам, доверия к словам, он просто стоит в центре этой книги как таковой. И даже если бы она не была таким удивительным образом рождена из разговоров, которые нужно было запомнить особым образом, прозвучавших в камере под угрозой пыток и смертной казни, все равно она осталась бы книгой об этом, о том, как свой собственный рассудок примирить со всем тем, что ты видел, и как, пытаясь вот эти психоаналитические или исповедальные, или какие угодно беседы с этим страшным человеком, принимавшим самые жестокие решения в твоем городе, в твоей стране, как из этих разговоров рождается понимание того, как эта реальность смогла быть правдой, как она вообще смогла осуществиться. Собственно, вопрос о том, как верить тому, что ты видишь или тому, что ты слышишь, находится в центре этой книги. Поэтому тот факт, что у Мочарского не было диктофона, ручки, карандаша и бумаги, не выводит эту ситуацию в какую-то исключительную плоскость. Он только усиливает очевидность.
Разумеется, когда мы читаем эту книгу, мы не можем отказаться от опыта прочтения книги Марека Эдельмана о Варшавском гетто или книги воспоминаний Яна Карского, которые вполне доступны сейчас по-русски.
И к счастью, да.
И эти сравнения, вот, например, ну, первое, что у меня возникает в виде вопроса, правда ли армия Краева так помогала восстание в Варшавском гетто, как описывает это Мочарский. Дарюш, каковы были споры вокруг этих сюжетов в Польше?
Я бы хотел подчеркнуть одно, что 68-й год – это не первая как бы часть какой-то антисемитской акции в Польше. И если уже говорить о цифрах, это в 46-м году, по-моему, посчитали уцелевших евреев в Польше, это было около 200 тысяч. 200 тысяч – это не только те евреи, которые были на землях там, генерального губернаторства, где их казнили как бы, и уничтожали. Это тоже те евреи, которые убегали на восток в 39-м году, и они вернулись, в большом количестве вернулись на, как бы, ну, к своим домам, которых уже не нашли, конечно, чаще всего. И первая как бы волна такого побега евреев, это были 40-е годы. Угу. Это были 40-е, 50-е годы. И в 68-м году это осталось, может быть, одна третья, одна четвертая, только вот этой цифры, которую я озвучил, 200 тысяч. Поэтому это тоже есть как бы важный факт. Во-вторых, я хочу сказать, вот если говорить о том, что там он достоверно говорит, я имею в виду Мочарского об этом, и сколько об этом правды, сам Мочарский подчеркивает, что он часто проверял просто тоже все, что услышал от Штропа, особенно цифры, связанные с Варшавским гетто. Он работал в архивах. Мочарский не был просто только писателем, который, ну, можно там судить, что он мог какую-то фикцию пустить просто в это. Он просто следил за собой тоже, да, чтобы это то, что он в книге показывает, было верно. Да. Вот это тоже очень важно. То, что мы получаем там от других свидетелей, от Карского. Карского надо тоже как бы здесь учесть, уважать, потому что он в гетто был два раза. Что касается Участие армии Краевой в
поддержке Варшавского гетто,
она была, конечно, это есть исторические факты, и говорится об этом. Это не был такой масштаб, какой должен быть. Но я, конечно, не историк, но историки говорят, как это понять в ситуации оккупации. Мы должны понимать, что восстание в Варшавском гетто – это была история нескольких сотен человек, которые хотели умереть с гордостью, как бы с чести, как бы, да. И там не было шансов абсолютно никаких. Я всегда как бы на стороне евреев. Это абсолютно моя позиция такая, как бы, да, в этой ситуации, потому что это Холокост касался прежде всего евреев, и нет вопросов об этом. Но я могу понять эту ситуацию военную в Варшавском гетто, когда осталась небольшая часть, там 70 тысяч в апреле 43-го года осталось евреев только по сравнению с 42-м годом, где было 400 тысяч. Да. Армия Краева, конечно, она готовилась к большему событию, большему восстанию. Там просто оценили, что кроме такой небольшой человеческой поддержки, которую нужно дать, невозможно ничего больше сделать. Здесь я бы не оценивал этого слишком, слишком жестко, как бы, этой ситуации.
Штроп рассказывал, что Абвер уже давно имелись данные, что с момента создания гетто армия Краева организует там под разными прикрытиями свои отделения, поставляет оружие и прессу, а также инструктирует, как вести уличные бои, саперные работы, изготовлять бутылки с зажигательной смесью, гранаты и так далее. Это подтверждалось тем, что еврейские повстанцы водрузили над крепким бетонным домом рядом с еврейским бело-голубым флагом еще и бело-красное знамя. Продолжал Штроп. Флаги призывали к борьбе против нас. Во время опасной операции по их демонтажу 22 апреля погиб лейтенант кавалерии Отто Дем, которого я знал лично. У него в руке вследствие вражеского обстрела взорвалась граната. Кроме того, евреи всадили в него несколько пуль. Я написал его несчастной матери длинное письмо с соболезнованиями. Шильке почесал подбородок, поиграл желваками, потом проговорил, зачем же вы этого несчастного Отто Демки погнали брать бетонную высоту. Лучше бы он скакал себе на кобыле, а эти флаги пусть бы болтались, пока гетто бы совсем не уничтожили. Вы с ума сошли, взревел Штроп. Вы ничего не понимаете. Польский флаг имел большое политическое и моральное значение. Он напоминал сотням тысяч людей о том, что поляки сражаются, вдохновлял их и поднимал на борьбу. Объединял население генерал-губернаторства, особенно евреев и поляков. Знамена и национальные цвета – такой же инструмент борьбы, как скорострельное оружие, как тысячи пушек. Мы все это понимали. Генрих Гиммлер и Крюгер, и Хан. Рейхсфюрер кричал по телефону, Штроп, ты должен любой ценой убрать оба флага, слышишь? А вы такие глупости мне говорите. Может и глупости, господин генерал, спокойно ответил зиттенполицист. Но я во имя куска белой, красной и голубой материи не стал бы рисковать жизнью ни одного человека.
Что однозначно делает Мочарский? Устами Штропа говорит о восставших в Варшавском гетто как об очень сильных противниках. Не как о жалких жертвах гитлеровской машины, обстоятельств, которых они оказались. И это настоящие бойцы. И это такой вообще привет от Мочарского, как мне кажется, государству Израиль современному, которое воспевает еврея-бойца, а не еврея-жертву. Это вообще яркие страницы этой главы и этой книги.
С другой стороны, понимаете, что Штроп оправдывает то, что...
Свой провал. Он же провалился в этой операции. Они планировали за три дня уничтожить гетто. Да. Причем особый цинизм состоит в том, что это происходит на пасхальной неделе католической. Но месяц длится вся эта история, и только путем использования авиации им удается, то есть фашистам удается это гетто уничтожить. Вместо трех дней история тянется фактически месяц, и вот эти подробности, они тоже производят на читателя довольно большое впечатление. И это самооправдание штроповское, там много
здесь
тоже психологических.
Здесь надо составить как бы несколько историй, да, то, что мы читаем у Мочарского, с тем, что мы можем от Эдельмана получить как бы эту информацию. И чисто просто как бы уже на фактах, то, что опирается, может быть, архив Регенбурма тоже, может быть, это надо как бы вместе все как бы составить, чтобы понять то, что случилось в гетто в 43-м году, потому что вообще эта ситуация невероятная, она тоже отражается в литературе, да, и у Шленгеля, у Милоша тоже, да, мы можем прочитать как бы и в нескольких Милоша стихотворений, что все-таки эта ситуация довоенная в Польше, значит, все-таки и этот антисемитизм, который был, и оправдать его просто нельзя, он, конечно, способствовал тоже той ситуации, что, возможно, часть поляков, часть жителей города, ну, скажем так, была равнодушна к этой ситуации, которая происходит в Варшавском гетто.
И польская же литература устами того же Милоша нас к этому обращает, конечно, потому что это не, ну, ситуация недопустимая. Но устами Мачарского и, как ни парадоксально, Штропа, литература нам говорит о том, что женщины так смотрели на него, то есть Штроп описывает, да, взгляды жительниц Варшавы, и, в общем, он понимает, что за этими взглядами стоит, какая степень осуждения, ненависти и просто неприятия вообще этой ситуации.
Что касается польско-еврейского сюжета, ну, на самом деле, после эссе, да, Блонского, и особенно после книги Гросса, ну, вышло очень много документальных книг, yeah, исследований абсолютно, так сказать, ну, научных, которые говорят, к сожалению, о том, что, как вот один из авторов пишет, не было более одинокой миссии, чем спасение евреев, потому что опасаться следовало в первую очередь не немцев, а тех, кто рядом, соседей поляков, тем, кто пытался все-таки помочь. Но что касается антисемитизма в армии Краевой, ну, вот этому тоже как будто бы есть свидетельство. Собственно говоря, и Эдельман об этом где-то писал, и Мехник об этом пишет. Ну и, в общем, так сказать, это тоже все. Эти свидетельства, они есть, они в прессе армии Краевой, так сказать, ну, остались. Тем не менее, вот есть в книге один момент, один маленький фрагмент, который, так сказать, который мне не понять до конца, который меня, так сказать, царапал, когда я переводила и когда возвращалась к этому абзацу, к этому сюжету. И, так сказать, вчера я перечитала, так сказать, мне он непонятен до сих пор. Я просто этот абзац прочитаю, с вашего разрешения. Что же, Герр Штроп, вы ничего не знали о том, что в последние дни Гросакцион трупы евреев гетто лежат в перемешку с трупами поляков, заключенных Павиака, которых в массовом порядке по приказу хана расстреливали его подчиненные? И что в дальнейшем, в период руководства майора Бунтке, не все трупы в гетто были еврейскими? Что день за днем подчиненные хана расстреливали, списывая их на ваш счет, поляков, схваченных в арийском районе, но казненных в гетто.
Там есть некоторое самооправдание. Как это ни страшно звучит, потому что этот человек такую цену заплатил за все. Он был, так сказать, из тех людей, кто прямым образом, так сказать, призывал к этому восстанию, Мачарский, насколько я помню. Все-таки человек не может не думать, сколько жертв. И какая цена. И поэтому и тут за этим тоже, так сказать, вот за этими его рассказами, диалогами стоит вот это тоже все-таки внутреннее ощущение этой цены и своей ответственности за это. И поэтому возникает эта сцена такая, он еще дополнительно романтизирует, и надо сказать, что эту романтику он вкладывает, что совершенно так тоже жутко звучит, в уста этого Штропа, который, наверное, мог сказать, а эти вообще-то вот эти самые еврейские девки, как они сопротивлялись, мы не ожидали совершенно. А всю эту романтическую историю их стреляли сразу, вообще гранатами забрасывали, из авиации сверху, кого там, что они там из штанов успевали вытащить. И он, конечно, не мог не думать о том, что польское сопротивление, которое все-таки было очень мощное и разветвленное, не оказывало по-настоящему помощи сражающемуся гетто. Есть такие знаменитые слова такой польской писательницы, которая была такой одним из таких главных символов сопротивления, когда она сказала, как бы мы ненавидели евреев, но сейчас пришел час, когда им надо помочь. Вот. И вот это вот страшные такие слова, которые поминаются, а помогли немножко в последнюю минуту, и никакой совместной борьбы абсолютно не было. Вот. И евреи, и все то, что он вкладывает в уста этому Штропу, это то, что он хотел бы видеть.
Ну, в общем, у меня возникает вопрос, а какая разница, еврейские трупы или польские? Что с еврейскими, так сказать, мы уже смирились, а польские, почему вы прячете там поляков? Вот мне вот это вот момент до сих пор.
Мне кажется, что это, там речь шла о этих подсчетах Штропа, да, что он абсолютно как бы был уверен, что все жертвы, все как бы погибшие, это евреи.
Штроп же... расовый педант. Вот мне тоже кажется, что это...
Я не знаю, там есть какая-то... У меня ощущение, что там есть какая-то эмоция, просто как переводчик, но ты обычно текст чувствуешь немножко глубже, чем когда его просто читаешь. Там есть какая-то... Я понимаю, что там казнили его младшего брата, конечно, это тоже что-то объясняет.
Отвечая на споры о том, можно ли доверять целиком Мачарскому, и не говорят ли нам появившиеся в последние годы уже и по-русски книги Марка Эндельмана, Мачарского, Карского о разном. Мне кажется, мы и наши историки в том числе не обладают той позицией, да, у нас нет этой моральной точки, с которой мы можем этих людей не то чтобы осудить, но упрекнуть в недостоверности, в субъективности, задаваться такими вопросами не только бессмысленно, но просто нелепо, скажем прямо, аморально в нашей ситуации. 10 лет назад у нас, у русских читателей, этих книг еще не было. Давайте радоваться тому, что они есть, и думать, что мы, люди, которые их прочли, оценили очень высоко, можем сделать для того, чтобы их прочло как можно больше наших соотечественников.
Смотрите, сколько эмоций, сколько интеллектуальных эмоций вызывает эта книга, вызывает этот великий текст, вызывает этот подход. Хочется и спорить, и привлекать все свои исторические знания по поводу трагедии 20 века для того, чтобы эту книгу обсуждать. Но то, что это большая удача, появление этого текста по-русски, это совершенно несомненно. И методологическая удача для современного разговора о тоталитаризме и об исторической памяти.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах». «Разговоры с палачом» – легендарная книга из советской тюрьмы, где оказались польский журналист-патриот и гитлеровский генерал, палач Варшавского гетто. Участвовали директор Польского культурного центра Дариуш Клиховский, критик Елена Рыбакова, переводчик Ирина Адергейм. В записи историки Ирина Щербакова и Ян Рачинский, общество «Мемориал». Юрист и расследователь террора Денис Карагодин. Вела программу Елена Фанайлова.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».